Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Если Россия нападет на Украину, США дадут быстрый и решительный ответ. Об этом сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор этот состоялся в субботу и продлился более часа. Разговор был инициирован американской стороной. Джо Байден добавил, что США нацелены на дипломатическое урегулирование, но готовы к любому возможному сценарию. С нами сейчас на прямой связи профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Александр Иванович, как вы думаете, что скрывается за формулировкой «быстрый и решительный ответ», сказанный Байденом?
Можно догадываться о том, что это будет пакет санкций, принятый европейским сообществом, НАТО и Соединенными Штатами. Объединенный пакет санкций, который подготовлен и должен быть вот-вот введен в действие. Это самая главная, так сказать, угроза, самый главный инструмент, поскольку никто не думает, конечно, о войне Соединенных Штатов и НАТО с Россией. И об этом постоянно говорят политики европейские, американские. Но вот пакет самых жестких в истории за последние годы экономических санкций, финансовых санкций, он может быть введен. Это вот главный аргумент и Байдена, и Блинкена, и европейских политиков.
Угу. В таком случае какой наш главный аргумент?
Руководство России неоднократно говорило, что санкции, выходящие за пределы разумного, будут означать разрыв отношений. Например, между Россией и США, между Россией и Европейским Союзом. То есть это формально разрыв, прежде всего, экономических, политических связей. Я надеюсь, что все-таки до разрыва дипломатических отношений не дойдет. Вот. Он предусматривает, безусловно, в первую очередь удар по финансовым институтам, введение персональных санкций против руководства России, включая президента Путина, и так далее. Да, это будет, конечно, означать совершенно немыслимый, так сказать, в современных условиях и современной роли России изгнание России из общего цивилизованного мира, то есть присоединение его к миру изгоев. Северная Корея, Иран. И так далее, да, так сказать, государства, которые находятся вне политического пространства цивилизованного мира. Так это истолковывают в Брюсселе, и так, в общем, это понимает американский политикум. Вот это, собственно, самое главное, да. И плюс к этому, вы понимаете, ведь вся эта шумиха вокруг Украины, весь этот украинский кризис, который вот продолжается по нарастающей более 2 месяцев уже, да, он, собственно, сделан для одной цели, для одной главной цели. Это, конечно, отвлечь от главной проблемы. Проблема, о которой заявили более месяца назад руководители России. Проблема обеспечения безопасности и так далее. Потому что Запад не готов обсуждать на российских условиях эту проблему, поэтому все сконцентрировано на Украине. Вплоть до предположения возможных провокаций. Причем не со стороны Украины, а именно со стороны России. И вот на этом фоне удалось все-таки создать пока видимый единый фронт против России. То есть поставить Россию в состояние изоляции. В Европе, во всяком случае, в Северной Америке, да. И, собственно, вот на это надеются руководители этой пропагандистской в основном кампании, что твердая позиция России будет смягчена. А как она будет смягчена? Формально президент Байден заявил, что Россия должна пойти по пути деэскалации, то есть отвести войска от российско-украинской границы. И плюс к этому добавлена, естественно, белорусская новелла, да. Понятно, что на этой неделе, в конце недели заканчиваются военные маневры, и, соответственно, российские войска будут отведены из Белоруссии, возвращены на базы размещения. Это будет выдано за мощную победу так сказать, консорциума НАТО, Соединенных Штатов и европейских государств. Это прибавит внешнеполитических очков Джозефу Байдену, у которого рейтинг сейчас катастрофически снижается, и он уже ниже, чем рейтинг Трампа в его наихудшие времена и так далее. Ему исключительно нужна силовая акция, которая подтвердила бы его значение, его победу. Вот с этим связано во многом тот небывалый совершенно, я бы сказал, невиданный, даже в худшие годы холодной войны, вот такого пропагандистского обеспечения неправомерных действий со стороны Соединенных Штатов и Запада мы не наблюдали.
Так, а кто кого переигрывает на геополитическом поле на данный конкретный момент?
Никит, это очень трудно сейчас сказать, кто кого переигрывает, потому что 80% информации все равно остаются закрытыми для широкой публики. Мы имеем дело с массированной, как я уже сказал, пропагандистской работой масс-медиа, которые предсказывают события, которые не происходят. Они зондируют, делают вбросы, делают фейки. Ну, возьмите этот случай с CNN. Значит, или с Блумбергом, да, который объявил, что вот 16-го, а 16-го это формально была первая дата прекращения маневров и учений в Белоруссии, Россия совершит нападение на Украину. Причем без повода, да, потому что Украина заявила о том, что она не собирается нападать на Донбасс. Зеленский говорит, что нет никакой угрозы. Возникает абсурдная совершенно ситуация. Да. Украинцы говорят, что войны не будет, а им говорят, да вы что, будет. Мы очень хотим, чтобы эта война была, но на вашей территории и ценой вашей крови, потому что ни один европеец, ни один американец воевать за Украину не будет. И вот в этой ситуации очень многое зависит от выдержки, конечно, от хладнокровия, ну и, безусловно, от точной информации. А все формулировки, которые даются, их внимательно надо читать по поводу переговоров Байдена и Путина. Они говорят, что разговор был профессиональным и содержательным, но динамика продолжается та же самая, то есть динамика наращивания напряженности и недопонимания. Непонятно, кто поставляет информацию Байдену и верна ли эта информация. Все это на принципе highly likely, то есть возможно, но еще не подтверждено. Госдеп говорит, что мы еще не уверены, нападет ли Россия на Украину. То есть это что вообще? Это как, что за политика, то, что называется, да? На основании чего вы предпринимаете такие опережающие действия? То есть идет война нервов сейчас на этом пространстве. И, конечно, главная проблема в том, что удалось Западу сейчас на какой-то мере отодвинуть решение проблем глобального характера. Потому что украинский кризис рано или поздно завершится. Да, и я уверен, что он завершится все-таки мирным путем. А вот недопонимание и абсолютное несходство позиций по обеспечению глобальной безопасности, чтобы инициатива, скажем, Запада оставалась безнаказанной на постсоветском пространстве, эта проблема, она не решена. И долго, мне кажется, еще не будет решена.
Каким образом можно разрядить обстановку и вот эту истерию в средствах массовой информации, которая достигла сейчас апогея, как говорит помощник Путина Ушаков? Как это можно сделать?
Ну, как это можно сделать? Самый простой способ, значит, в 16 веке, который применяли турки, отрубить голову всем журналистам. Но, понимаете, это же бессмысленно. Сейчас информационное поле. Да. Ну, тогда было проще с цензурой и с контролем, да, газет не было, скажем, в Турции. И поэтому, если визирь великий ошибался, ему просто отрубали голову или ссылали в ссылку, отправляли ссылку. Конечно, в первую очередь нужно договориться о правилах информационного сопровождения. Вот эта вот проблема, она становится все более и более актуальной. Представители средств массовой информации знают больше, чем политики, и принимают за политиков решения, выдвигают гипотезы, которые широко обсуждаются в сетевом пространстве. Отсюда возникает вот это паническое настроение. Да? Ну, успокаивает то, что биржи у нас, вот, скажем, в России реагируют больше на повышение учетной ставки, чем на эту панику. Это радует. Это, значит, говорит о том, что все-таки общество уверено, что вот эта кризисная ситуация, болезненная, она напоминает занозу в современных международных отношениях, но, тем не менее, она исправима, поправима во всяком случае. Фатального исхода я не вижу. частности, да. Хотя есть, конечно, тревожные моменты, непредсказуемые, возможность провокации определенной и так далее.
Угу. Кстати, по поводу бирж я не соглашусь с вами. Потому что все же на геополитическую напряженность серьезнее фондовый рынок реагирует, чем на повышение ставки. Причем в отрицательную сторону.
Принимаю я вашу поправку, да, потому что... Но все-таки обрушение пока еще не произошло, и не дай бог, так? А вот продолжая эту тему, главная проблема это все-таки заключается в чем? В очень простой вещи. В истолковании Минских соглашений. Это вот краеугольный камень. А Украина и Россия по-разному понимают Минские соглашения, по-разному их истолковывают. Запад склоняется к так называемой дружеской нейтральной позиции, но, по сути дела, он в этом случае обращается к своим тем принципам, о которых он заявил в 2014 году. Да? Тут ничего нового нет во время присоединения Крыма к России. И, соответственно, вот вокруг этого и заключается вся проблема, на которую потом накручивается интерпретация вообще всего характера международных отношений, не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, во всем мире и так далее, и так далее. Это бесконечный ком проблем, который сейчас вот свелся, сосредоточился в одной точке, на Украине. Ну, что делать? Вот надо ждать, терпеливо ждать, когда дипломаты будут этот кружок, так сказать, клубок распутывать. Другого положения нет. Только дипломатические переговоры и, соответственно, попытки найти хотя бы какое-то компромиссное решение. Ведь, понимаете, Никита, вот прецедент, если российские войска будут отведены якобы от той опасной близости от российско-украинской границы, это создаст прецедент. Это создаст прецедент контроля, например, за расположением вооруженных сил на национальной территории.
Ну, вы имеете в виду, что таким образом Москва пойдет на поводу требований Вашингтона?
Она примет правила игры. Но такого же рода инициативы существовали в 90-е годы, когда существовал контроль над ракетами среднеродней дальности, когда обе стороны контролировали размещение, скажем, ударных установок. Прецедент был. Но после того, как нарушены все соглашения, да, соответственно, позиция России ясна. Давайте восстановим систему общей безопасности, неделимой безопасности, с этого, собственно, и начинает президент Путин и министр Лавров, да, и тогда будем обсуждать эти проблемы. Запад этого не хочет. Вот это тупик. Но этот тупик рано или поздно придется решать.
Как вам кажется, возможно вот в данной сложившейся ситуации договориться хотя бы о частичной взаимной деэскалации? То есть мы, допустим, отводим часть войск и вооружений, но взамен НАТО и США тоже какой-то шаг предпринимают.
А все возможно, Никита. Такой компромисс, на мой взгляд, возможен. Тем более, что там ничего смертельного нет. И, судя по информации, весьма противоречивой, да, о расположении российских войск, в принципе, это не та проблема, над которой нужно дрожать. Понимаете, на мой взгляд, это все-таки повод, а не причина. Повод для поддержания напряжения. А причина, самое главное, это то, что... как я уже сказал в начале нашей беседы, что коллективный Запад не готов обсуждать проблемы неделимой безопасности в нынешних условиях. Угу. Это самое главное.
Спасибо за комментарий. Александр Кубышкин, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист, был в прямом эфире «Радио Спутник».